მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Вы смотрите и слушаете радио «Свобода», лицом к событию. Сегодня программу веду я, Елена Фанайлова, и программа наша, как и дальнейшая трансляция, прямо эфирная, будет посвящена премии «Просветитель». Сегодня вручаются, собственно, главные призы по двум номинациям в премии «Просветитель», и мы должны сказать несколько слов о том, почему эта премия так важна и для нас, и для современной России. Дело в том, что эта премия относится к не очень, может быть, почитаемому или понимаемому жанру под названием нон-фикшн. Это не художественная литература, это литература научная. Но вот фонд «Династия», когда организовывал в 2008 году эту премию, он подчеркивал, что премия должна быть научно-популярной и заниматься пропагандой научной литературы, которая написана доступным языком для широкого читателя. И первым лауреатом этой премии была Марина Сванидзе за книжку «Исторические хроники» с Николаем Сванидзе. Она была продюсером, телепродюсером и так далее, и так далее. И, в общем-то, цели, которые ставила перед собой премия, это привлечение внимания читателей к просветительскому жанру, создание предпосылок для расширения рынка просветительской литературы. Для начала я попросила своих коллег сегодня на улицах Москвы спросить у прохожих, которые нам встретятся, как часто они обращаются к литературе такого рода, к научно-популярной литературе, вообще читают ли они ее. Пожалуйста.
Вы читаете научно-популярную литературу?
Редко. С космосом связано, со спортом, с астрономией. Вот так. Я, кстати, покупала «Науку и жизнь» недавно. Но, и причем действительно пыталась читать, но, на мой взгляд, что-то как-то она испортилась по сравнению с тем, какой она была раньше. Поэтому перестала. Но попытка была?
Нет, научно-популярную нет, больше художественную. Там больше образов и перспектив для воображения.
А когда-нибудь какую-нибудь научно-популярную читали ли?
Наверное, только в школе.
А в школе что читали?
Учебники.
Век интернета, мы смотрим чаще в интернет. Вообще, наверное, астрология лучше всего.
Но это не слишком научно-популярно.
Ну, она не слишком научно-популярная, но все равно она популярная.
Непопулярную, чисто по своей профессии.
А что за литература?
Ну, по спортивным танцам больным.
Времени нет. Ну, сейчас же, сами знаете, интернет есть, и все, что можно в интернете найти. И тем более это прям выскакивает. То есть даже искать не надо. Так накликаешь там на ссылочки, и все. И они у тебя перед глазами. Поэтому я бы читал, но я, к сожалению, нет.
Времени нету. Ну, наверное, я бы что-нибудь по искусству читала. Может быть, по истории какие-нибудь. «Юный натуралист» читала. «Вокруг света» читала. Ну и все, пожалуй.
Нет. В последнее время уже не читаю. Времени нет, работы много.
Нет, не читаю.
А почему не читаете?
Ну, так, не интересуюсь.
Нет. Научно-популярный нет.
Вы знаете, не до литературы сейчас, честно говоря. Живым бы остаться. Ну, «Мурзилку» читал.
Да, бывают такие. Журналы в основном.
А какие журналы?
Ну, популярная «Механика».
На данный момент нет.
А почему не читаете? Неинтересно?
Ну, какие-то статьи попадаются. Есть просто что-то такое трансцендентное, которое мне сейчас более интересно. Ну, скажем, философские направления, как Адвайта Веданта, например. По науке это не то, что меня интересует.
Нет, только связанную с Далай-ламой, с буддийским учением, да. Шантидеву.
Я все время читаю научно-популярную литературу.
Какую?
Ну и «Гардиан», и потом еще «Life Science» я подписана. Я читаю про витамины, например, сейчас, что они вредны на самом деле, они полезны. Вот видите, вы не знали. Но вообще все исследования направлены на то, что витамины вредны, конечно.
Вот так отвечали прохожие на улицах Москвы на вопрос нашего корреспондента о том, читают ли они научно-популярную литературу. Я напомню, что Life Science, который упоминает тут последняя дама, это медицинский справочник, в общем-то, это никакая не научно-популярная литература. Присоединился к нам Максим Крангаус, лингвист, филолог, член жюри и лауреат премии «Просветитель».
Член жюри в прошлом.
Член жюри в прошлом, да, в 2011-2012 годах. И первый обладатель специального приза. В 2013 году он был введен. Приз назывался «За беззаветное служение делу просветительства». Вот, Максим Иванович, вот когда вот это вот вы слушаете, вот как-то не обидно за дело просветительства? Потому что когда народ отвечает, времени нет. Я за этим слышу, желания нет читать.
Ну, конечно, конечно. Потому что все-таки каждый выстраивает свою иерархию. Если что-то читают, то читают не это, а мистическую литературу, астрологию. Но я думаю, что все-таки... Всегда есть круг людей, и он не так мал, читающих. Я не знаю, какая была выборка там первых встречных.
Это буквально просто, действительно, да. Первые встречные. Наверное, более правильно было бы делать такой опрос среди студентов, среди какой-то группы ИТР.
В интернете там тоже. Я думаю, что прежде всего действительно речь идет о людях до 25 лет. Вот такая аудитория очевидная. Но мне кажется, что все-таки читают. Причем есть области, которые вызывают большой интерес. Это часто не гуманитарные вещи, но, конечно, биология, происхождение человека, вот это все. И астрономия, вот, по-моему, две лидирующих темы или области, которыми многие интересуются. Ну и гуманитарные науки, в общем, пытаются тоже как-то поспевать. Угу. Лингвисты оказались очень активны, мои коллеги, и это прекрасно. И в числе номинантов, лауреатов премии «Просветитель» довольно много лингвистов.
Вы в этом году как-то следили за кем-то? Потому что я смотрю в номинации «Гуманитарные науки» в основном то, что касается истории. И это книжка под названием «Императорская Россия». И это при этом, это, как это сказать, это бытовые привычки императорской России там описаны. И она на подростков ориентирована, эта книга. И эта книга вообще о детской поэзии Михаила Яснова, прекрасного поэта, называется «Путешествие чудес».
Это в некотором смысле обзор, но это не история, это литература.
Книга Яснова, да, а первая книга «Императорская Россия» это все-таки историческая книжка. И две очень интересные книги. На мой вкус, Алексей Юрчак, «Это было навсегда, пока не кончилось». В НЛО выходила эта книга. Это такая советская антропология. Юрчак – антрополог. И Юлия Кантер, «Заклятая дружба. Секретное сотрудничество СССР и Германии 20-30-х годов».
Да, но вы не назвали первого автора, Анисимов.
Да. Но вы правы в том смысле, что интерес к астрономии вполне себе отражен в том числе и в короткий список в номинации «Естественные науки». Это книга под названием «Галактики» и две книги об эволюции. Да. И я, наверное, сейчас попрошу студию нам показать, как эти книги описывает Александр Гаврилов, который воспользовался своим правом не быть в жюри, будучи соучредителем, сопредседателем оргкомитета премии. Значит, Александр Гаврилов, директор Института книги, который формально отвечает за, так сказать, презентацию премии, за продвижение ее идей в жизнь. Вот мы попросили его рассказать о том, как выглядел этот самый научный список. Пожалуйста, покажите нам, студия.
Эволюционная биология и астрономия, как и представлены также в списке этого года, развиваются очень интересно. И если астрономия скорее развивается описательно, то эволюционная биология развивается... Собственно, у них огромное количество нового материала, который они вынуждены обобщать. Там, как бы, китайская, в основном, палеонтология приносит огромное количество нового материала, ужасно интересного. И приятно, что эволюционная биология, дарвиновская, пока что не поколеблена. В нынешней ситуации, когда последняя Нобелевская премия с очевидностью приговорила стандартную модель, и физики должны заново перепридумать весь мир, когда открытие в области эпигенетики отменили мечту о том, что ДНК объясняет все. Вот в этой шаткой ситуации эволюционная биология по-прежнему остается необыкновенно устойчивым образцом устойчивой ладьи в Тихой Зайлде. Четыре книжки естественного списка – это математическая составляющая, подготовленная фондом «Математические этюды». Очень симпатичная книжка, показывающая математические черты в, как бы сказать, нематематических, казалось бы, задачах. В том, как разрушить камень внутри почки, как посчитать правильный наклон светоотражающих элементов в катафотах, которые наклеиваются на пешеходов или на машины. Почему пропорции листа А4, А3, А2, А0 такие, а не другие, как они соотносятся между собой. Как шифруются данные, как рассчитываются транспортные потоки. Все это математики, они вообще-то знают, что они занимаются такой сверхнаукой. А поскольку в школе нас учат арифметике, геометрии, не более того, мы не всегда догадываемся о том, что математика – это такой язык для описания всего. И какие бы процессы ни предстояли, ни предстояло постичь, они так или иначе могут быть изложены математически. Замечательная книжка, подготовленная коллективом, собранным редактором Владимиром Сурдиным под названием «Галактики», завершает большой цикл. Все четыре книжки, вошедшие в этот цикл, прошли так или иначе через премию «Просветитель». Открывала серию книг «Небо и телескоп», потом была книга «Солнечная система», затем «Звезды» и теперь «Галактики». То есть некоторым образом читатель этих книг поднимается, сначала просто поднимает голову к небу, а потом поднимается, видит нашу Солнечную систему, видит все звезды и, наконец, видит галактики, как огромное скопление звезд, планет. Книга «Галактики» из всех четырех книг естественно-научного списка, пожалуй, самая сложно написанная. В ней есть формулы. И без них, наверное, астрономам было бы сложно говорить о галактиках. Все-таки это слишком большие, слишком сложно устроенные объекты. А сам Сурдин постоянно повторяет. Каждая формула уменьшает количество читателей. Там какое-то назначимое количество процентов. Тем не менее, мне кажется, даже конченый гуманитарий, говорю как конченый гуманитарий, некоторым, сможет через эту книжку продраться, потому что сама интенция постижения бытия, сама интенция понимания, как функционируют огромные сложные системы, до которых никак не добраться и которые даже не видны нам сегодняшним днем, до нас долетает только свет, который они излучали сотни, тысячи, миллионы лет назад. Вот интенция постижения этих сложных систем, которая заложена в книжку «Галактики», мне кажется, очень обаятельной и заразительной для любого, кто сколько-нибудь любопытен к окружающей действительности.
Ну вот Александр Гаврилов об интенциях постижения бытия с таким даже романтизмом, Саша об этом говорит. Максим, вот если премия перестанет существовать, как мы знаем, к династии есть претензии по поводу того, что она является иностранным агентом, как бы, и разные там есть версии развития этого сюжета. Может быть, вот этому обществу, вот этому миру, где люди читают астрологию, может, вообще все равно как-то? Вот я, правда, с некоторой тревогой, вот сегодня, готовясь к программе, об этом думала.
Ну, мир все-таки разнообразен. И я думаю, что есть люди, которым нужна астрология, ну, пусть тоже отнимать и мистику. Это такие ведь... Что такое лженаука? Это такой... кратчайший путь до какой-то цели. Вот хочешь быть здоровым, там, делай что-нибудь такое, пей по утрам какой-нибудь напиток. Астрология, хочешь свою судьбу двигать в каком-то направлении, вот посчитай, посмотри, какие там звезды. Наука всегда путь более долгий и более тяжелый. И совершенно понятно, что многие люди выбирают более простые кратчайшие пути, которые, на самом деле, являются дорогой в никуда, потому что просто они ничему не соответствуют. Но я думаю, что огромная потребность вот в такой литературе существует у молодых людей. Но это просто видно по аудитории. Вот я читаю лекции, ну, обсуждаю книжки свои на каких-то книжных ярмарках. И всегда есть какое-то количество молодых людей. Это не всегда подавляющее большинство, но для тех, кто формирует картину мира, вот в этом возрасте это происходит. Мне кажется, это чрезвычайно важно. И кто-то продерется через формулы, кто-то нет, кто-то возьмет не галактики, а эволюцию, кто-то возьмет еще что-то. Но мне кажется, что аудитория есть, и она велика. Я не могу сказать огромная. Но мы же всегда работаем не для всех. Для всех работает там поп-певец или футболист. Здесь очевидно, что мы работаем для какого-то круга. Вот наша работа не просто обеспечивает этот круг чтением информации, но и расширяет его. Мне кажется, эта задача решается. Что касается премии «Просветитель», я очень надеюсь, что она сохранится, потому что ее роль огромна. Она стала таким катализатором. Вот это движение просветительства, как его теперь называют, ну или просто вот, чтение лекций, издание книг, нарастало. Но благодаря премии «Просветитель» это действительно стало, ну, произошел рывок интереса, и очень жалко было бы расстаться с этой премией.
Ну, премия, не только премия, есть еще и фестиваль «Просветитель», да, в котором вы только что принимали участие и отвечали, по-моему, на вопрос, как читать газеты, да, вместе с социологом Левинсоном, с политологом Шульман и еще с рядом специалистов.
Да, я бы сразу сказал, что для меня это скорее игровая задача, потому что я газеты уже давно не читаю. Ага. Единственное место, где я читаю газеты, это самолет.
Так.
Конечно, я использую другие стратегии, я читаю интернет, как и многие сегодня, и читаю даже не столько целиком издания, а скорее отдельные статьи, на которые ссылаются мои друзья и коллеги в социальных сетях. Ну и читаю несколько сайтов. Но я просто продемонстрировал приемы как лингвист, я должен был свое лингвистическое мастерство как-то продемонстрировать. И я показал, как создаются некоторые статьи. Ну, одну я разобрал статью, которую и читать-то не надо, потому что...
А вы можете нам рассказать сейчас, что это была за статья?
Ну, это была статья о встрече в клубе «Открытой России» в Лондоне, где выступил Ходорковский, а потом была дискуссия Белковского и Павловского.
Так.
Но статья была... Ну, про это можно писать, можно не писать, но статья была скроена каким-то потрясающим образом из двух разных полустатей и абсолютно неинформативно. То есть там проводились какие-то линии, скажем, что все дорого. Это подчеркивалось, значит, что клуб находится в дорогом районе, что в этом районе находятся пятизвездочные отели, что в этом районе находится редакция журнала «Вог», что дамы были в мехах. Вот это, что на фуршете пили белое и красное вино. Вот, ну, ноль информации, потому что еще пьют на фуршете. Ну, водку, наверное, можно пить. Вот было видно, как статья просто заполняет некое место, потому что надо сказать ровно вот ту фразу, которую я произнес в начале. Фразу из нескольких слов, что где-то произошло такое-то событие, точка. Но это заполнено подвал, то есть нижняя часть газеты. И это такое, ну, на мой взгляд, дурное журналистское ремесло. Вот худший пример, или пример худшей журналистской работы. Ну, по-видимому, ставилась специальная задача.
А вот что за задача?
Ну, вот это как раз очень интересно, что за задача. Потому что ведь, если говорят о идейном, идеологическом враге, то можно либо о нем вообще не говорить, фигура умолчания – очень распространенный способ. В советское время это тоже использовалось. Либо можно обрушиться всей мощью. А здесь это сделано как-то очень вяло и вот... сообщили, ну и как-то так немножко неприятно сказали. Видимо, какая-то особая стратегия. Я не до конца понимаю эту задачу журналистскую, но вот, видимо, надо было про это сказать по каким-то причинам. Не критиковать сверх меры, не рассказывать, что там было, о чем была дискуссия. Сказано о судьбах России. Вот все. То есть ничего конкретного не сказать, а как-то вот так упомянуть, скорее в неприятном контексте. Но вот я попытался лингвистическими методами разобрать все эти кусочки, как из лего составляют статьи, а я занимался деконструкцией, да, вот разорвал и на кусочки, которые даже плохо склеиваются друг с другом, потому что вдруг возникает повтор того, что сказано. Но это скорее я ответил на вопрос, почему некоторые статьи не надо читать. Потому что они устроены таким образом, они устроены не для того, чтобы нас
информировать. Интересно, а в связи, например, с Украиной или с Сирией вам попадались такого рода статьи или какого-то иного?
Нет, ну, в связи с Украиной это постоянно. Нет, вообще это постоянные статьи, причем это касается не только российских газет, это сегодня мировая тенденция, когда идут два, три, четыре потока такой пропаганды, сталкиваются друг с другом. Кто побеждает, скорее никто, потому что они направлены на разные аудитории. Но, конечно, как только возникает некое значимое событие, то вот это происходит. И есть какие-то простейшие, наверное, способы понять, что перед тобой не статья, информирующая тебя о событии, а статья, пытающаяся внедрить в тебя, в твое сознание вот какие-то элементы. Как только мы видим, что статья отходит, собственно, от информации, содержит много оценочных слов, смыслов, встроенных в слова. То есть автор не утверждает, что X плохой, а автор использует какое-нибудь слово, где этот смысл уже встроен. Это такая задача, как мне кажется, для 20 века чрезвычайно характерная. И сегодня мы перешли на другой виток.
Вот я теперь понимаю, я пыталась понять, почему в специальной номинации биографии лауреатом стала книга историка Олега Хлебнюка «Сталин. Жизнь одного вождя». Ведь, казалось бы, заполненные прилавки образом Сталина как эффективного менеджера. Так да. Вот, когда я поговорила с редакторами этой книги и почитала какие-то фрагменты из нее, там становится понятно, что это очень крепкое историческое полотно, если можно так сказать, автор его доктор исторических наук и специалист Государственного архива Российской Федерации, ведущий научный сотрудник Международного центра истории и социологии Второй мировой войны. И люди, которые со мной про эту книгу говорили, говорят, что он как раз не позволяет никаких оценок, там нет ничего личного, он просто излагает информацию, и оказывается, что исторические факты могут говорить сами за себя.
Конечно, конечно.
Могут говорить сами за себя.
И, кстати, замена информации оценкой и отношением, вот это и есть признак сдвига в сторону манипулирования, по крайней мере, не обязательно пропаганды, но манипулирования. Для художественной литературы это правильно, потому что надо увлечь читателя. А здесь вроде бы, вот если мы говорим о научно-популярной литературе, о биографии, все-таки должны работать другие механизмы.
Вот смотрите, я почитала списки, особенно гуманитарные списки, да, за эти годы, и у меня такое впечатление, вот я сейчас попытаюсь его сформулировать, что это литература, нон-фикшн, это литература научно-популярная, которая, ну, я не очень хочу вот так формулировать, но хочется поневоле демократической направленности. То есть это литература, которая продолжает направление, которое возникло в эпоху перестройки. Это вскрытие архивов, это разговор о темных пятнах истории и Советского Союза, и России. Это если говорить об историческом,
история, да,
вот об историческом пласте. И вот сейчас, если ставится, так сказать, под удар само существование этой премии и, соответственно, экспертного совета, и вот работы жюри, экспертов, издательств, которые эти направления поддерживают, и это что, мы получим очередного эффективного менеджера бесконечно?
Ну, нет, конечно, потеря премии не обрушит все, что сделано. Это так же, как нельзя с нуля все построить, так нельзя все сразу обрушить. Поэтому книги будут выходить, но сам факт существования премии, он освещал эту работу. Он делал не то, что осмысленно, она осмысленна и так, но он собирал вот все эти книги, очень разные, в некое единое целое, вот то, что благодаря премии ее названию стало называться просветительством. Это слово все-таки слишком высокого штиля, и оно скорее к научно-популярной литературе раньше не применялось. Но сегодня его произносят, сегодня к нему привыкли. И, ну, так, грубо говоря, оно повышало престиж этой деятельности. Я помню, что когда я начинал писать такого рода тексты, это вызвало, ну, такие усмешки у моих коллег. Потому что, ну, как-то зачем этим заниматься? Зачем вообще разговаривать с обществом? Ты ученый, занимайся своим делом. Вот у тебя есть какая-то задача.
Ну да, вы же написали несколько довольно популярных книг о современном языке, в том числе о языке интернета, вообще о языке нулевых годов.
Да. Угу. Вот благодаря этой премии эта деятельность стала уважаемой. Причем, вот если мы посмотрим списки, то это разнообразнейшая литература. Это, я уж не говорю, что мы берем и гуманитарные, и естественные, естественно, научные книги, но даже внутри, скажем, гуманитарных, это чрезвычайно разнообразная вещь. И здесь есть и традиционные книжки, и совершенно нетрадиционные. Ну, вот книга Михаила Яснова, по-моему, такого рода книг раньше не существовало. Это такой замечательный субъективный взгляд.
Это правда, это очень субъективный взгляд
на детскую поэзию. Чрезвычайно интересный. Вот здесь Яснов использует оценку и отношения, но основывается все-таки это на текстах.
Это похоже, вот эта научно-просветительская деятельность, это похоже на проект советского времени? Или все-таки это совсем другое? Понимаете, потому что вот что меня в этом опросе еще интересовало, который был в начале, помнят ли люди хоть одно название вот этих советских грандиозных журналов типа «Химия и жизнь» или там «Наука и жизнь», что-нибудь в этом духе?
Проект советский, он был не единым, не цельным, потому что были действительно замечательные популярные журналы, какие-то из них существуют и сейчас. «Наука и жизнь», «Знание и сила», вот «Квант», «Химия и жизнь», которые были гораздо шире своего названия. Там в «Химии жизни» печатались не только статьи о химии. Они выполняли действительно какую-то особую функцию, ну, такого тоже объединения людей, неформального, потому что читатели возникали спонтанно. Так что это было одно. Другое направление, немножко отличное, это, ну, условно, можно использовать стандартное название многих книг, «Занимательное нечто».
Так,
это вот действительно такой вполне советский проект, популяризация в чистом виде. Отсюда возникло такое словечко, немножко пренебрежительное, «научпоп». Но это все равно было очень полезно, и я думаю, что как раз ориентировалось даже, может быть, на более молодую аудиторию, чем мы сегодня говорим, на детей, просто на школьников. Это такая тоже задача интересная. Сегодня, мне кажется, мы вышли за рамки, собственно, научпопа, по крайней мере, я пытаюсь выйти за эти рамки. Я просто считаю, что некоторые проблемы обсуждать в строгом научном ключе очень трудно, а обсуждать хочется. И вот тогда мы действительно переходим на обычный язык, перестаем использовать термины, сложные конструкции и начинаем говорить напрямую, может быть, не всегда очень точно, но зато на самые важные темы. Потому что ученый всегда стиснут и ограничен с некоторыми правилами. Ученый должен всегда подкреплять свое утверждение вот с конкретным материалом, использовать определенный язык. А вот выходя в такое пространство, можно позволить себе строить гипотезы, говорить с неспециалистом, и этот разговор может оказаться не менее ценным, чем разговор со специалистом. Так что вот, мне кажется, что формируется нечто большее, чем такой стандартный научпоп.
Вот это очень интересно, потому что оказывается, что эта премия, эта литература, это, в общем-то, не для научного сообщества и даже не для воспитания молодых своих последователей, а для вообще расширения рамок разговора о том, что такое наука. И в этом смысле, возвращаюсь к цитате из Александра Гаврилова, «Интенция постижения бытия». Максим Крангаус, лингвист, филолог, член жюри и лауреат премии просветитель. Я вас сейчас отпущу на церемонию.
Да,
мы вернемся через минут 10-15. Пока посидите, пожалуйста. Mm-hmm. Через 10-15 минут мы начнем трансляцию с церемонии, которая будет происходить в Российском академическом молодежном театре. А сейчас я попрошу студию показать нам разговор наш дневной с научным обозревателем «Радио Свобода» Сергеем Добрыниным. А Сережа будет участвовать в трансляции, но я его попросила ответить на вопрос как раз о том, насколько деятельность просветителя, деятельность премии просветителя компенсировала вот этот постсоветский провал в деле научно-популярного знания. Вот его, значит, версия ответа. И комментарии, и еще и к этому, естественно, научному списку. Пожалуйста.
Но, безусловно, фонд «Династия», который, к сожалению, сейчас закрывается, и премия «Просветитель», которая была им учреждена, они ставили задачу какую-то, в каком-то количестве эту литературу сохранить, во всяком случае, поддержать ее настолько, насколько это возможно. Все понимают прекрасно, что не может идти речи о том, чтобы нынешняя популярная литература про науку была бы также массивной, имела такие же большие тиражи, как в Советском Союзе, потому что там это был очевидный государственный заказ, который означал большие-большие финансовые вложения. Госзаказ был, скорее всего, связан с тем, что в стране нужно было много инженеров, инженеры должны интересоваться наукой, тем более интерес к науке такой достаточно безопасный в отношении политических пристрастий интерес, наверное. Сейчас все по-другому, сейчас понятно, что у нас рыночная экономика в той или иной степени, и интерес к науке определяется, то есть интерес к научной литературе определяется тоже рынком. Сколько можно издать книг, зависит от того, сколько их купят. Покупают их не очень много. Вот, насколько я знаю, если речь идет об авторе начинающем, который пишет свою первую книжку популярную, то обычно издательство платит ему какой-то гонорар один раз. Это там несколько тысяч долларов, может быть, там 2000 долларов. Плюс какие-то роялти от продажи книг. Но тиражи – это 5, в лучшем случае 10 тысяч экземпляров. Самая, кажется, популярная, самый главный бестселлер – это книга Александра Маркова, кстати, одного из финалистов этого года. «Эволюция человека», который тираж был около 20 тысяч экземпляров, все равно ты на этом не разбогатеешь. То есть мало кто может себе позволить профессионально этим заниматься. Чем меньше денег на этом рынке, тем меньше писателей, чем меньше писателей, тем меньше развивается рынок. Тем более, что есть очень сильная конкуренция со стороны западной литературы, которая переводится, она хорошая, там есть сложившийся стиль. Попасть в это русским авторам достаточно сложно, и мало кому это удается. Поэтому год от года видно, что в список премий, в короткие, во всяком случае, в естественных науках, попадают книги разнородные, как мне кажется, я не готов судить за жюри, как мне кажется, во многом того, что им не очень есть из чего выбирать. Но, вот, скажем, в этом году 4 книги, одна из них, это книга тоже уже бывшего 11-го лауреата Владимира Сурдина «Галактики». Это просто учебник. Я брал с ним интервью, он сказал, что да, это учебник для астрономов, то есть для настоящих студентов. Он достаточно популярный, в принципе, его могут прочитать люди с каким-то техническим образованием, но это не книга для широкой публики, так не подразумевается. Книга «Математическая составляющая» – это книга для детей во многом. Это сборник каких-то интересных задач о том, как примеров, как математика проникает в нашу уже повседневную жизнь. Но, тем не менее, это книга, популярная книга для детей, и сборник там с 20 или 30 примеров. Да? Книги Маркова и Наймарка и книга Александра Соколова про эволюцию, одна про эволюцию человека, другая про эволюцию вообще, они больше похожи на классический западный научпоп. И, может быть, на тот научпоп, который был в Советском Союзе. В том смысле, что это такая длинная повествовательная история, которая доступна, в принципе, очень широкому кругу читателей. Но вот таких книг каждый год не набирается даже на короткий список премии.
Вот Сергей Добрынин о коротком списке номинаций «Естественные науки». Собственно говоря, примерно через полчаса уже будет становиться известно, какая книжка победила. А сейчас я попрошу показать Александра Гаврилова вновь, который рассказывает о номинации «Гуманитарные науки». И в частности, вот я его спрашивала о книге Юлии Кантор «Заклятая дружба. Секретное сотрудничество Советского Союза и Германии в 20-х и 30-х годах». Пожалуйста.
Книжка «Заклятая дружба. Секретное сотрудничество СССР и Германии в 20-х и 30-х годах». Книжка чрезвычайно полезная, и тут я с вами соглашусь весьма охотно. Потому что, как мне кажется, даже не то важно, что она вводит какое-то принципиально новое историческое знание в оборот. Нет, мы знаем, что большое количество военных сооружений на территории Советского Союза, обслуживала интересы германских вооруженных сил, главным образом потому, что самой Германии после поражения в Первой мировой войне было запрещено иметь и авиацию, и отравляющие вещества, и танковые войска, и все эти войска, они вполне успешно стажировали, тренировали, разрабатывали на территории Советского Союза, и потом люди, вместе воевавшие, вместе летавшие в тренировочные вылеты, оказывались в бою друг против друга. Это, мы знаем это, но странным образом возникает такая коллизия, которая недавно была связана с фильмом «28 панфиловцев», который вот сейчас должен выйти на экраны, он снят на деньги, собранные краудфандингом. В одном из обсуждений этого фильма, который я недавно наблюдал в глобальной сети интернет, взгляды странно развернулись. Какая хорошая работа, какой хороший фильм, как замечательно, что люди скинулись своими деньгами и смогли снять фильм о героическом подвиге. Но ведь панфиловцев не было. Да, не было. Но как замечательно, что люди своими деньгами смогли снять фильм о героическом подвиге. Вот это, да, не было, но подвиг героический. Да, мы выпистывали собственными руками те вооруженные силы, которые в дальнейшем уничтожали наши мирные поселения. Но это никак не компрометирует нашу предвоенную стратегию. Да, мы вошли во Вторую мировую войну на стороне, очевидно, ну, не в блоке с Германией, но, очевидно, вместе с ней в вопросах раздела Польши. А потом вынуждены были выйти и войти как следует. И для того, чтобы вот войти как следует, пришлось придумать целую историческую концепцию Отечественной войны, которая бы огораживала тот кусочек Второй мировой, на протяжении которого мы себе нравились. В то же время, мне кажется, что хотя книжка Юлии Кампер, безусловно, полезное напоминание о обстоятельствах советской, об обстоятельствах русской истории советского периода, книжка Алексея Юрчака мне лично показалась гораздо интереснее. Потому что, хотя отчасти, это тоже книжка об истории российского советского периода, но в первую очередь Юрчак рассматривает ее не как событийную ткань, а как ткань языковую. Он задается вопросом, как так вышло, что в тот момент, когда Советский Союз рухнул, все этого ждали, но никто этого не ожидал. Всем было понятно, что Советский Союз вот-вот рухнет, и вот он рухнул. С другой стороны, до самого последнего дня было полное ощущение, что Советский Союз – это вечное царство, которое никогда не пристанет, никогда не прекратится. Юрчак делает предположение в этой книжке. С одной стороны, историческое, с другой стороны, языковое. Он говорит, по-видимому, причиной того, что дискурс Советского Союза о самом себе, говорение Советского Союза о самом себе выглядело таким вековечным, потому что оно было устроено по особым лекалам. И дальше он подробно анализирует эту механику, ссылаясь на исследования Михаила Бахтина, конечно, не занимавшегося никогда советской повседневностью, в том числе и в языковом смысле, но интересовавшегося вопросами формирования авторитетного слова. Такого слова, которому верят не потому, что могут верифицировать излагаемое, правду сказал тот, кто владеет авторитетным словом, или неправду, а потому, что оно само по себе такое, что ему надо верить. И дальше Юрчак анализирует вот всю эту странную клубящуюся идеологическую кашу советского говорения о себе, все эти в едином порыве трудящиеся Приднестровья сказали решительное «нет» попыткам правительства Маргарет Тэтчер. Ну, вот мы помним эти бесконечные цепочки, особенно не связанных между собой слов, и Алексей Юрчак воспроизводит их в книге, они и ныне производят совершенно завораживающее воздействие. Это такая командирская зарука, потом описанная Пелевиным. И вот Юрчак подробно следит за тем, как этот язык создается, из чего он выстраивается, зачем в нем такое огромное количество безличных предложений. Интересы мирового рабочего класса требуют того-то и сего. Кто требует? Интересы требуют? Кто они такие? Некоторым образом, вот Алексей Юрчак показывает тот инструмент управления массовым сознанием, который оказался необыкновенно эффективен в позднем Советском Союзе. К сожалению, заменить разумную экономическую политику им невозможно, но для обеспечения, собственно, пропагандистских задач этот язык оказался необыкновенно эффективен.
Александр Гаврилов, сопредседатель Оргкомитета премии «Просветитель» и директор Института книги, о книгах, которые победили пока что на предварительном этапе в номинации «Гуманитарные науки». Интрига сегодняшнего вечера не только в том, какие две книжки окажутся победителями, какие будут названы главными в премии «Просветитель». Интрига, может быть, отчасти печальная, отчасти тревожная, в том, будет ли вообще существовать премия «Просветитель». Александр Гаврилов в этом смысле настроен вполне оптимистично. Он говорит о том, что фонд «Династия» обладает механизмами, ну, так сказать, вывода премии из-под этого статуса финансирования как иностранного агента. Очень интересно послушать коллег. Сейчас мы включимся с прямой трансляции. Коллега моя Светлана Павлова и Сергей Добрынин, коллеги мои, работают на церемонии премии «Просветитель». Официальная часть еще не началась, но съезд гостей уже вполне. И вот я хотела спросить, как там люди-то себя чувствуют, как себя чувствует вот эта вся научная элита, которая пришла поддержать коллег, показать себя, как настроение вечера, есть ли такое ощущение, что это все в последний раз, или что вообще вот социальная среда уже такая стала враждебной, что теперь уже и порадоваться нельзя. Светлана, вы меня слышите?
Да, здравствуйте, Елена. Я вас прекрасно слышу. Я приветствую вас и всех слушателей и зрителей «Радио Свобода». Мы действительно сейчас находимся в стенах Российского академического молодежного театра, где буквально с минуты на минуту начнется официальная церемония вручения премии «Просветитель». Но действительно сбор гостей, как вы уже упомянули, начался где-то за полчаса до начала церемонии. В кулуарах сейчас достаточно большое количество людей. Я бы не сказала, что какое-то настроение печальное. По крайней мере, мне этого заметно не было. То есть люди общаются, люди разговаривают, пьют шампанское. То есть такое вот светское, довольно приятное настроение. Но я в то же время хотела бы переадресовать ваш вопрос Александру Архангельскому, сопредседателю Оргкомитета премии «Просветитель». Так вот, Александр, вот на ваш взгляд, есть ли ощущение сейчас, в том числе и в кулуарах, какое-то тревожное того, что эта премия будет последней?
Ну, во-первых, я могу вполне твердо сказать, что она не последняя. Решение об этом принято, и эта премия будет продолжаться. Во-вторых, ну, у нас в жизни много поводов для печали, но зачем же превращать в повод для печали повод для радости? У нас сегодня повод для радости. Это не просто премия, это круг людей, которые хотят, чтобы рациональное знание не противоречило человеческим чувствам, чтобы человеческие чувства, точнее говоря, не противоречили рациональному знанию, чтобы не суеверия и страхи, а ясное сознание того, как устроена жизнь в разных ее проявлениях, от материи физической до материи словесной, потому что у нас две номинации, гуманитарная и, естественно, научная и точная. Так вот, это повод для радости. премия продолжается, несмотря ни на что. Наука, научное знание, научно-популярное знание никуда не исчезли и никуда не исчезнут. А что касается атмосферы внешней, общественной, то она, ну как, у нас климат переменчивый, как вы знаете. То буря, то дождь, то вдруг солнце выглянет. Так что все разведнеется рано или поздно. А здесь и так все светло.
Насколько я понимаю, финансирование премии будет продолжаться из личных средств Зимина. Правильно ли это и как это будет осуществляться с юридической точки зрения?
Ну, строго говоря, финансирование премии и было, как и всех проектов фонда «Династии», из личных средств Зимина. Ни копейки привлеченных средств там не было, и в этом была коллизия, потому что деньги, да, конечно, находились на счетах управляющей компании, но все это деньги, полученные в России, и когда «Династию» закрывали, все про это прекрасно знали, все прекрасно про это понимали. Как юридически будет вопрос, это уже отдельно он прорабатывается, это вопрос технический скорее. Но, несомненно, Дмитрий Борисович был, останется навсегда учредителем и попечителем этой премии. Повторяю, технические вопросы все решаемые, нет никаких препятствий для этого.
Но организатором премии сейчас официально является Институт книги, правильно? А нет ли опасения, что до Института книги тоже могут дойти Минюст и объявить иностранным агентом?
Даже формально, то есть в этой жизни может быть все. Может быть и кирпич на голову упасть. Формально это невозможно, потому что у Института книги нет проектов, которые можно было бы счесть политическими, даже при большом желании. При желании большом, конечно, можно и разговор о носовых платках счесть политическим. Мало ли, вот от чего насморк? А насморк от того, что погода плохая, что имеется в виду, не намекает ли вы на политику. Ну, если, повторяю, этому подходить всерьез, то ни формальных, ни тем более смысловых причин для этого я не вижу. Потом это только оператор. Это же не грантополучатель. Они не являются грантополучателями некого. А что касается фонда «Династии», то он закрылся официально 31 октября. И эта часть проекта запускалась еще в рамках существования «Династии». А дальше, повторю, вопрос технический. Это все вопросы технические.
Ну вот, скажем так, возвращаясь уже конкретно к номинантам, скорее мне хотелось говорить о гуманитарном блоке и вот в том числе о том, что можно счесть таким политическим моментом. Я видела среди финалистов есть книга Юлии Кантор, посвященная отношениям Советского Союза и Германии до Второй мировой войны. Мне кажется, вот эта тема, особенно в этом году, когда страна празднует 70 лет победы с такой большой помпой и с таким патриотизмом великим, эта тема... И любое сомнение в праведности Советского Союза в тех событиях, она в современном общественно-политическом дискурсе вызывает, ну, такие вот достаточно резкие отклики. Нет опасения, что, номинируя подобные книги, можно вызвать какую-то негативную реакцию?
Ну, еще раз, можно вызвать негативную реакцию у тех, кто не верит в теорию эволюции. И теория эволюции может вызывать раздражение у кого угодно, но это не значит, что не надо ее рассматривать. Книга Кантор – это книга не публицистическая, а историческая. Это исследование. А ученый не должен думать, что в данный момент кто считает правильным или неправильным. Он вообще исследует, он ищет ответ на вопрос, как оно было на самом деле. Это формула историка. Поэтому захотят же найти, найдут. Но это, повторяю, это научное исследование, написанное в популярной форме, и в этом ее ценность.
Спасибо вам большое. Спасибо. За то, что уделили нам время. Мы беседовали с Александром Архангельским, сопредседателем оргкомитета премии «Просветитель». И я надеюсь, у нас есть время побеседовать с еще одним членом жюри премии на этот раз. Илья Колмановский с нами сейчас. Илья, я так понимаю, что вы главным образом отвечаете в суждении книг естественно-научного характера?
Нет, у нас не такой принцип. У нас очень развернутые дискуссии по обеим половинам списка. Есть мнение обычно по обеим половинам. Но, может быть, мы можем с вами поговорить про одну из действительно естественно-научных книг, если вам это интересно.
Знаете, у меня скорее такой вопрос. Насколько я знаю, лауреатами в этом году как минимум два человека из естественно-научного, две книги из естественно-научного блока. Это книги авторства людей, которые уже становились лауреатом премии. И я думаю, что это тоже не единичный такой случай. В связи с этим такой вопрос. Можно ли говорить о том, что вот... круг научно-популярной литературы, то есть круг авторов российской научно-популярной литературы достаточно узок, достаточно ограничен.
Ну, это та ситуация, с которой премия имела дело на входе, то ради чего премия создавалась, ради того, чтобы расширить этот круг, чтобы послать сообщение нескольким сообществам, сообществам ученых, сообществам просветителей, сообществам журналистов, пишите книги. И это то, что вы сказали, вообще могло бы прозвучать грустно на 8-й год существования премии, но вообще-то такие совпадения бывают не очень часто. И круг расширяется, круг делается более молодым. В следующем году нас ждет просто шквал. Мы уже видим, что они уже вышли, и сейчас вот-вот выходит шквал книг представителей следующего поколения вот по отношению к тем двоим, о которых вы говорите. И у жюри будет чрезвычайно сложная, просто невыполнимая задача, надо сказать, я с ужасом уже про это думаю.
Ну вот в академических работах, в различных диссертациях всегда вначале указываются такие позиции, как актуальность и новизна работы, а здесь мы все-таки имеем дело с научно-популярной литературой, то есть здесь для нас важен также и какой-то прекрасный красноречивый слог. Вот, а вот актуальность и новизна в данном случае тоже ведь имеет значение?
Ну, конечно, потому что если просветитель, это кто-то, кто направляет луч света куда-то, то его заманчиво направить там, где темнее всего, где особенно остро мракобесие, и где она особенно пугает. И в этом смысле примечательно, что в коротком списке целых 2 книги эволюционистов про теорию эволюции. Так что да, актуальность, конечно, важна. Ну и новизна – это что? Это значит просветить там, где, наоборот, мало кто до тебя просвещал. Редко бывают, например, книги по математике в коротком списке, а в этот раз у нас есть прекрасная книга коллектива авторов, которые, к тому же, отмечены невероятно активной деятельностью. Математические кружки, математические музеи, лекции – это целая такая чудесная секта математических просветителей. Приложения для мобильных телефонов они делают, очень интересные такие поделки и сувениры математические. Вот это можно отнести к категории новизны.
Возвращаясь, опять же, еще хотела сказать пару слов про актуальность. Вы сказали, что эволюционная теория сейчас особенно актуальна, ну как такой свет в мире мракобесия. А еще какие-то книги вы могли бы назвать особенно актуальными? Может быть, не те, которые вошли в шорт-лист?
Нет, ну вот эта чудесная книга Юрчука «Это было навсегда, пока не кончилось». Это очень актуально, потому что нам кажется, что тот застой, если можно так назвать, если не назвать его драматичнее, может быть, тот репрессивный период, в который мы сейчас входим, кажется, что он навсегда, и нам так в детстве казалось, что Советский Союз навсегда, пока не кончилось. И в этом смысле его исследование совершенно замечательно передает и ровно эту идею.
Психотерапевтичное.
Да, да. Для нас психотерапевтичное.
Можно ли сказать о том, что, в принципе, премия «Просветитель» – это вот такой островок светлого разума в нашем повседневном безумии?
Главное – это островок огромного удовольствия. И Зимин всегда говорит, что я этим занимаюсь, потому что я гедонист, мне это нравится. Это самая высшая какая-то форма развлечения, интеллектуального удовольствия, которое можешь себе представить, которого мы все заслуживаем.
Илья, спасибо большое. С нами был Илья Колмановский, член жюри премии «Просветитель». Елена, я передаю слово вам.
Светлана, большое спасибо. Очень интересно мне было послушать последнюю похвалу книжки Алексея Юрчака, потому что почти год назад антрополог из Беркли Алексей Юрчак был гостем программы «Лицом к событию». Вел программу тогда Михаил Соколов, и программа называлась «Последнее советское поколение». Речь шла о книге «Это было навсегда, пока не кончилось», которая входит в короткий список в премии «Просветитель» в номинации «Гуманитарные науки». «Лицом к событию». Премия «Просветитель» мы сегодня говорили в программе. Трансляцию с церемонии награждения выбора победителя вы будете наблюдать в эфире на сайте «Радио Свободы» и на нашем канале в YouTube в течение следующего часа. Мои коллеги Светлана Павлова и Сергей Добрынин там работают. Гостем студии Московского бюро «Радио Свобода» сегодня был Максим Крангаус, лингвист, филолог, член жюри, лауреат премии «Просветитель» 2013 года. В записи был Александр Гаврилов, сопредседатель оргкомитета премии «Просветитель». Вела программу Елена Павлова.
Лапарაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური.